эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Всероссийский Пушкинский фестиваль» и «Ангелопочта Иосифа Бродского». Во второй части программы слушается «Царь Федор Иоаннович театра «Видогонь», «Джаз Ру» и «Роман Столяр», книга «Плеханов. От народничества к марксизму» и «Сердце меча» Ольги Чигиринской. В Центральном доме литераторов накануне годовщины со дня смерти Иосифа Бродского прошел вечер его памяти. Был показан документальный фильм режиссера Олеси Фокиной под названием «Ангелопочта». Так Бродский называл свою многолетнюю переписку с внучкой великого русского филолога-пушкиниста Бориса Томашевского Анастасией, рассказывает Елена Фанайлова.
Фильм Олеси Фокиной, главными героинями которого стали дочь Бориса Томашевского Зоя Борисовна, архитектор, и его внучка Анастасия, художник-декоратор, посвящается не только отношениям семьи Томашевских с Иосифом Бродским. Лента затрагивает и драматическую судьбу Томашевских, и многолетние отношения семьи с Анной Ахматовой и Святославом Рихтером.
Самое трудное, это, как всегда, в работе любого документалиста, это разобраться в человеческих отношениях, потому что, когда я думаю о том, сколько великих душ я потревожила, работая над этим фильмом, мне становится страшно.
Бог сохраняет все. На столетие Анны Ахматовой страницу и огонь, зерно и жернова, секира, острия и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты. Затем, что жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретший речи дар в глухонемой вселенной.
Фильм начинала его делать тогда, когда Зоя Борисовна была одним из героев фильма о Солженицыне, который я делала. И меня очень заинтересовала судьба этой женщины, судьба семьи Томашевских. И я стала снимать постепенно как бы семейную сагу, взаимоотношения Томашевских с разными людьми, потому что их дом был центром, в котором находили убежище и приют многие замечательные представители русской культуры XX века, многие замечательные поэты. Не случайно Бродский называл их дом на канале Грибоедова «Письменный стол Европы». В этом доме и по сей день у Зои Борисовны хранится огромное количество семейных реликвий, документов, писем, предметов, книг, масса автографов, а самое главное – масса воспоминаний, которыми она живет и дышит, потому что если у нее отнять этот мир, ее не станет, так она говорит. Поэтому она так дорожит кабинетом отца, в котором проходили все эти замечательные вечера, и в котором они переживали блокаду, и диван, на котором спала Анна Андреевна. Вот эта история развития отношений с семьей Томашевских разных людей привела меня к тому, что начался рассказ о переписке Бродского с семьей Томашевских. Зоя Борисовна однажды рассказала о том, что в доме Ахматовой она познакомилась с Бродским. В тот же вечер Иосиф пришел к ним домой после целого дня прогулки по Ленинграду, остался у них ночевать. Так получилось, что ему негде было ночевать в тот день. Зоя Борисовна улетела в Крым к родителям и к дочке. А Бродский согласился найти себе там приют на все лето. Зоя Борисовна предложила ему ключи от квартиры, что привело Ирину Николаевну в страшный ужас и трепет, когда она узнала, что Зоя Борисовна первому случайному человеку, как она думала, отдала ключи от квартиры. Так Бродский остался в их кабинете. За лето перечитал все собрание сочинений Диккенса. А потом развивались их отношения, когда он оказался в ссылке, то он стал писать им письма, которые тоже хранились у Зои Борисовны. И она мне показывала их еще в 98-м году. И меня они просто поразили. В них Бродский предстал в совершенно неожиданном качестве. Необыкновенно ранимая, трогательная душа, человек, который может быть необыкновенно внимательным к ребенку, которого очень волновало, кем она станет, эта 5-летняя, 6-летняя, 8-летняя девочка. И он давал ей советы, писал ей сказки, удивительные письма, рисованные. Это целые замечательные такие иллюстрированные сказки, иллюстрированные самим Бродским. Даже непонятно, он сначала рисовал, потом писал к ним стишки, или наоборот, писал стихи, а потом к ним рисовал эти картины. Какие-то отрывки этих писем, я старалась снимать их фрагментарно, лишь цитировать. Сделала на нескольких изображениях маленькую мультипликацию, чтобы как-то оживить эти рисунки. Как правило, это все цветные рисунки, очень цветистые такие, разноцветные.
Что касается дураков как таковых, это главный интерес, который во мне присутствует. Я помню, мне, наверное, было уже 27-28 лет, когда меня, в общем, более-менее все перестало интересовать. Видимо, на свете, кроме того, какие сегодня дурака.
Это интервью Иосифа Бродского в шведском поселке на даче у друзей. Фрагмент фильма, который снимал в 90-м году на непрофессиональную камеру Бенгт Янгфельд. Писатель, переводчик, друг Бродского. Олеся Фокина использовала его архив в фильме «Ангела почта». Предваряя показ фильма, Янгфельд прочел свой рассказ о том, как Бродский вернулся на родину, в Ленинград. Не в реальности, а на фотопленке. И показал через проектор, как эти фотографии выглядят.
Это действительно что-то совершенно сверхъестественное. Вот когда он уезжал в то утро с женой на следующий день после свадьбы из Стокгольма вот на дачу своего издателя, я снимал его и мою семью, и там получилось 5-6 человек. И потом я ехал в Ленинград в январе 91 года, только через 4 месяца, на первый симпозиум Бродского. Та же пленка осталась в фотоаппарате, и я тогда снимал его друзей тоже перед его домом. И я думаю, что я ему пошлю, это он будет рад увидеть своих старых друзей там перед его домом. Когда получил фотографии, оказалось, что как-то фотографии Стокгольма были спроецированы или наоборот, друг на друга. Так что выходит, что Бродский стоит и смотрит с площади перед его домом на собственный балкон. Это было совершенно такое сюрреалистическое. И ему страшно понравилось это, конечно, потому что в этом что-то есть. Таким образом, если он сам не был способен на этот шаг назад, то, по крайней мере, Кодак мог это совершить.
Кодек и другие пленки продолжают совершать чудеса для зрителя. Поэт Татьяна Щербина после просмотра фильма «Ангела почта».
Абсолютно для меня драгоценность вот эти все кадры с Бродским, чтение его писем. Я натыкаюсь все время где-то, что вот теперь, мол, стало понятно, что масштаб Бродского преувеличивался. Но мне кажется, есть просто непонимание того, что это такое. Это даже не потому, что это стихи, а это что-то абсолютно утраченное, высокая планка очень, не знаю, пророческий дар.
Почти, Люген, былые дни, и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи и полагал, что это Божий дар. И, может быть, не ошибался, был же я когда-то счастлив, жил в плену у ангелов, ходил на вурдалаков, сбегавшую по лестнице одну, красавицу в парадном, как Яков, подстерегал куда-то навсегда. Ушло все это, спряталось, однако смотрю в окно и, написав «куда», не ставлю вопросительного знака. Теперь сентябрь, передо мною сад, далекий гром закладывает уши в густой листве налившейся груши, как мужеские признаки висят, и только ливень в дремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников скарит, мой слух об эту пору пропускает, ни музыку еще, уже не шум.
Самый поразительный фрагмент фильма «Ангелы почты» – это монтажная склейка, когда Бродский выглядывает из огромного окна нью-йоркского ресторана, и будто навстречу ему из окна дома ветеранов архитектуры, а из фильма ясно, что это скорее дом престарелых, смотрит художник Анастасия Томашевская, которая сейчас передвигается с трудом. Некогда маленькая Настя, которая всегда танцевала сама с собой под классическую музыку.
Бродский писал однажды: «Быть может, мои письма, случайно написанные, принесут тебе пользу». И действительно, его слова оказались пророческими, потому что пришел час, когда Томашевский, испытавший огромные потрясения и беду, претерпевший, Настя горела в пожаре в тот год, когда Бродский стал лауреатом Нобелевской премии. Зое Борисовне пришлось расстаться с этой перепиской. Это огромная была драма для них с Настей. Но, тем не менее, это дало возможность сохранить кабинет отца, не продавать квартиру, потому что они переехали в Царское Село, в Дом ветеранов. Дало возможность, и сейчас, видимо, средства, вырученные за эту переписку, помогут Насте жить, потому что Настя человек глубоко страдающий.
Заглянем в лицо трагедии, увидим ее морщины, ее горбоносый профиль, подбородок мужчины. Услышим ее контральто с нотками чертовщины, хриплая ария следствия, громче, чем писк причины. Здравствуй, трагедия, давно тебя не видали. Привет, оборотная сторона медали. Рассмотрим подробно твои детали.
Начинается фильм с рассказа Зои Борисовны Томашевской о своем дедушке, который погиб, защищая еврейское население в дни погрома в Житомире в 1905 году. Вообще, почему я хотела делать этот фильм? Я хотела, чтобы дети и внуки, которые уже знают понаслышке только из каких-то воспоминаний, из каких-то книг о том, что было такое русской интеллигенции, о тех ценностях, которые исповедовала русская интеллигенция, и законах, которые она соблюдала, эти категории, эти понятия ушли из нашей жизни. И одной из задач моего фильма было восстановить в правах ценности, которые были главными для русской интеллигенции. По сути дела, я не знаю, кого сегодня можно назвать из молодого поколения этим словом, но с тех пор, как мы расстались так смело со всем тем, что было дорого и ценным для наших бабушек и дедов и прадедов, мы стали варварами. И очень страшно, если это безвозвратно. Дети, которых я снимаю в начале фильма, потом в этот класс приходит Зоя Борисовна и рассказывает им истории о своей жизни. Это те самые дети, которым я и адресую этот фильм. Молодые люди, которым я хочу рассказать, как я понимаю, что задумывал Господь, создавая Homo sapiens. Это вовсе не то двуногое, что ходит во множестве вокруг нас, сейчас окружает.
Говорила Олеся Фокина, режиссер фильма «Ангела почта». Самый печальный итог фильма – разрушение и духовных ценностей, и их материальных носителей. Дом на канале Грибоедова 9, где находится не только кабинет Бориса Томашевского, но и многие другие важные для русской культуры квартиры, которые должны бы стать домами-музеями, поставлен на реконструкцию.
Елена Фанайлова рассказывала о документальном фильме Олеси Фокиной «Ангела почта». В эфире «Российский час поверх барьеров».